Дель.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 11, дождь, в Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В результате взрыва в Ставрополе 6 человек погибли, 44 получили ранения. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире за 2009 год. Знают ли школьники свои права и способы их защиты? В Самаре журналиста преследуют за критическую статью «Правда вас». И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. И открываем мы сегодняшнюю программу с трагической новости. Накануне в центре Ставрополя у Дворца культуры и спорта вечером произошел взрыв. Взрывное устройство было заложено в кафе «Аквариум» по улице Ленина рядом с Дворцом культуры. И в больнице Ставрополя, по последним данным, доставлены 44 пострадавших при взрыве и 6 человек, также по последним данным, погибли. Анастасия Кириленко беседовала с очевидцем этого взрыва Рустамом Исаевым, и я предлагаю вам сейчас послушать это интервью.
Я прогуливался возле дворца где-то за час до этого, до концерта, то есть я обратил внимание, что было очень много правоохранительных органов, то есть это что да, то да, то есть было много.
И вы думаете, что вот это именно с концертом «Войнаха» может быть связано?
В принципе, такое мнение ходит, как бы, может быть, это какая-то своеобразная месть, но, в принципе, скорее всего, именно с этим событием, потому что до этого взрывов во время концерта у нас не наблюдалось.
А часто концерты тут проходят?
Концерты часто, но именно Чеченского государственного ансамбля, в принципе, первый раз на моей памяти.
А много собиралось народу?
Вы знаете, где-то перед дворцом было где-то, ну, в количестве около 100-150, в основном женщины, молодые девушки, ребята, то есть где-то 18-20 лет, студенты. И многие женщины пришли туда и чуть ли не с грудными детьми.
А правда, что погибли вот женщины только? Вы не знаете?
Вот я вам говорю, что подойти туда, естественно, как бы, ну, я как бы и врач, то есть чтобы с целью оказания помощи, но нас туда не пропустили, вот, именно с целью безопасности. Вот, но вроде как бы по слухам, что пострадали в основном женщины. Погибшие именно являются женщины.
То есть вам так и объяснили, отойдите подальше, потому что может быть второй взрыв?
Ну, как бы нам не объяснили, но, по крайней мере, как бы что-то типа да, что давайте быстро нас как бы вот всю толпу, которая находилась как раз перед дворцом, нас оттеснили.
А вы вот как врач, как оцениваете, насколько быстро там приехала скорая, была оказана помощь?
В принципе, довольно-таки оперативно. То есть где-то уже через минут 5 уже мы слышали звуки подъезжающей скорой помощи. В принципе, там скорая помощь, в принципе, недалеко. Мы уже, когда уже отъезжали, вот, с места событий, я уже где-то слышал уже звук подъезжающей скорой помощи. Ну, я видел еще, что многие раненые девушки, в принципе, как и ребята, я так видел, что как бы сами уже уходили, бежали с места событий, но вот кто на свои... Ну, и там еще мы видели, что кто-то еще и раненые еще лежали там перед дворцом, перед входом.
То есть, да, вы еще не зашли, это что было, где-то бабахнуло, где-то на крыльце или что?
Да, вот такой вот взрыв был как-то сбоку. Перед дворцом есть кафе-аквариум. Вот как бы вот сбоку, со стороны этого кафе взрыв.
Но снаружи.
Как бы вот оттуда. Снаружи. Но снаружи, да. Нет, это не такое, нет, это было точно не в здании, это было именно снаружи. Я крутился в этой толпе, а потом подошел как бы к своим знакомым туда дальше, где мы сидели. Как говорится, если не суждено, то не суждено, называется.
То есть вы отошли буквально за 10
минут? Ну вот буквально, да, за 5 минут практически мы отошли туда и там стояли. Вот.
И среди ваших знакомых никто не пострадал?
Все мои знакомые были со мной, поэтому Все девушки, с которыми мы собирались на концерт, были со мной, поэтому, по крайней мере, они живы-здоровы, но вроде как бы обзвонили всех, вроде пострадавших среди знакомых нет.
А как вообще вот раненых несколько десятков или сколько, как,
не знаю? Ну, в принципе, сложно было оценить. Я увидел, ну, человек пять, которые сами как бы встали, то есть вот такое. Вот, ну, насколько, какое количество их на самом деле, честно, не могу сказать.
И сколько ты еще лежала?
Недолго, потому что уже подбегали, уже мы как бы со стороны, как бы через дорогу нас вывели, мы видели уже, что там и милиция бегает, оказывает помощь. Это практически, я думаю, помощь была оказана в течение 50 минут по мере возможности до подъезда скорой.
Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко беседовала с очевидцем взрыва в Ставрополе Рустамом Исаевым. Мы еще вернемся к этой теме в нашей программе и в следующем части поговорим с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Он также эксперт по Северному Кавказу. А сейчас обратимся к главной теме нашей программы. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире за 2009 год. Немного погодя, мы узнаем более подробно о содержании этого доклада, и нас еще ждет репортаж из Самары, где преследуют журналистку за критическую статью про АвтоВАЗ. А сейчас давайте узнаем, как ответили на вопрос, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти, жители Владимира. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Лично я таких людей не знаю, и фамилии тоже назвать не могу. Но знаю, что за критику власти часто страдают журналисты за публикации какие-нибудь негативные в отношении власти. В Владимирской области был случай, когда пользователи интернет-форума обсуждали власть и были негативные высказывания, и за это их даже хотели судить. Но чем дело закончилось, не знаю.
Нет, не знаю, и думаю, что не узнаю, потому что, ну, мое мнение, что критика должна являться мотивацией к действию властей. То есть, если на критику, ну, невозможно бежать, если человека критикуют власти, они должны принять это к сведению и сделать так, чтобы вопрос решился.
Ну, во время Сталина пострадало много людей. У меня папа даже пострадал. Папа держал пасеку, чтобы нас прокормить. И вдруг его ни за что, ни про что раскулачили. И сослали, бог знает куда. И за критику тогда то же самое.
Нет, не знаю. Но с политикой нашего управления я не согласен. За критику нельзя людей наказывать, потому что они высказывают собственное мнение, и с ним можно только согласиться или не согласиться. А критиковать, я считаю, что можно и нужно нашу власть. Надеюсь, пострадавшим я после этих слов не буду.
Критику у нас вообще, конечно, не любят, но лично я вот конкретно, вот сейчас вот на скидку я не могу смотреть, не знаю.
По-моему, 90% все пострадали. Все в свое время, да. Нужно критиковать, конечно, для того, чтобы она реагировала.
Но мне кажется, что если у нас страдают за критику власти, то это в основном кто? Журналисты, видные общественные деятели, поскольку обычные граждане, они с высоких трибун об этом не заявляют. Ну и могу привести пример. Был у нас такой случай, когда телекомпания показала сюжет достаточно объективный об одном политике федерального масштаба. Тому не понравилось. И он просто-напросто подал в суд на эту телекомпанию. Были серьезные разбирательства. То есть, таким образом, телекомпания, наверное, пострадала за критику власти.
Так владимирцы отвечали на вопрос, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Краткая сводка новостей продолжит наша программа.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Ставрополя доставлены 44 пострадавших при взрыве, который произошел в среду в центре города. Погибли 6 человек. Правозащитная организация Amnesty International в обнародованном докладе о соблюдении прав человека в мире в 2009 году отмечает, что на Северном Кавказе по-прежнему нарушаются права человека. В Москву самолетом МЧС доставлен, по уточненным данным, 21 пострадавший в катастрофе туристического автобуса в Турции. Российский омбудсмен Владимир Лукин передал президенту России Дмитрию Медведеву список тюрем и колоний, где наиболее часто нарушаются права заключенных. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов не будут знать покоя, пока не будет остановлена утечка нефти в Мексиканском заливе и ликвидированы ее последствия. Европейский суд по правам человека окончательно отклонил иск российского военного журналиста Григория Васько. В Судане сегодня пройдет инаугурация Омара аль-Башира, переизбранного президентом страны на недавних выборах. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире за 2009 год. В докладе анализируется положение с правами человека в 150 странах, в том числе и в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад Amnesty International о положении с правами человека в мире не внушает оптимизма. В нем отмечается, что и в прошлом году правительства многих стран не соблюдали международных законов о правах человека, блокировали решения международных судов, ставили собственные политические интересы выше закона. Репрессии и несправедливость пышным цветом расцветали в глобальном масштабе, говорится в докладе. В нем отмечается, что в 2009 году пытки и жестокое обращение с заключенными практиковались в 111 странах. Несправедливые судебные приговоры были вынесены в 55 странах. Ограничения на свободу слова существовали в 96 странах, а узники совести отбывают наказание в 48 государствах. Во многих странах правозащитники и правозащитные организации подвергаются преследованию. Случаи нетерпимости властей к критике наблюдаются в Сирии, Саудовской Аравии и Тунисе. Сотни людей подвергаются репрессиям в Иране и Северной Корее, во многих странах Центральной Азии и Африки. В Китае усиливаются репрессии против правозащитников. Незаконные ограничения на свободу слова, отмечается в докладе, существуют в России, Турции, Туркменистане, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане. В странах Латинской Америки, в частности в Бразилии, Мексике и Колумбии, службы безопасности ответственны за незаконные убийства. Amnesty International призывает в своем докладе правительства всего мира ратифицировать положение о создании международного уголовного суда, который способен вершить правосудие на основе международных законов. Особую ответственность за положение с правами человека в мире доклад возлагает на крупнейшие мировые державы, членов Большой Двадцатки. В докладе подчеркивается важность выдачи Международным уголовным судом в прошлом году ордера на арест президента Судана Омара Хасана Аль-Башира за совершенные им преступления против человечества – геноцид народа Дарфура. Это первый случай в практике международного права, когда обвиняемым является действующий глава государства. Шокирующие примеры применения смертной казни к несовершеннолетним преступникам и несправедливо осужденным, отмечается в докладе, напоминают миру о том, что отмена смертной казни во многих странах все еще требует огромных усилий мировой общественности. Генеральный секретарь Amnesty International Клаудио Кардоне в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях доклада за 2009 год.
В этом докладе мы делаем акцент на проблемах правосудия, на возможностях людей во всем мире получить защиту в случае нарушения их прав и свобод. То, что мы видим, говорит о практическом отсутствии в 2009 году прогресса в этом отношении. Все еще существует большой разрыв между правами человека и их реализацией. Слишком много международных преступников, совершивших преступления против человечества, включая военные преступления, могут избежать наказания. Во многих странах у людей нет доступа к справедливому и честному правосудию, к образованию, ко многим жизненным благам. В докладе мы уделяем особое внимание обращению к странам Большой Двадцатки, на которых лежит особая ответственность за положение в мире. Однако даже среди них есть государства, все еще не ратифицировавшие положение о Международном уголовном суде. Среди этих стран Китай, Соединенные Штаты, Россия, Индонезия. Мы подчеркиваем в обращении к этим странам важность международного правосудия. Если люди не могут получить справедливого рассмотрения их дел в собственной стране, у них должна быть возможность обратиться в международный суд.
Что отмечают авторы доклада о положении с правами человека в России?
Мы очень обеспокоены тем риском, которому подвергаются правозащитники в России. Некоторые из них были даже убиты, их убийцы все еще не найдены и не осуждены. Российская правоохранительная система вызывает вопросы в связи с ее независимостью. Мы считаем, что России необходимо принять особые меры для защиты людей, находящихся на передней линии линии борьбы за права человека. У нас масса претензий к ней, особенно в связи с ситуацией на Северном Кавказе, а также в связи с тем, что никто не был наказан за преступления против прав человека во время войны с Грузией. Такого рода преступления продолжают совершаться в Чечне и сопредельных с ней регионах. Мы продолжаем указывать на них. Ответы российского правительства на эти обвинения нельзя признать удовлетворительными. Я лично посетил в прошлом году Россию. У меня были встречи с официальными лицами в администрации президента и премьер-министра. Мы приветствуем такие диалоги, и в нашем докладе отражены все наши претензии и беспокойства. Для нас важно иметь возможность доступа в страну и к ее руководству. Мы довольны возможностью диалога, однако для нас важнее их результат, уверенность в том, что правозащитники находятся под защитой закона, что реализуются реформы правоохранительной системы. Надо сказать, что права человека включают много аспектов. Один из важнейших – уровень свободы гражданского общества, когда правозащитники могут без страха за свою жизнь и свободу, без страха перед насилием, выполнять свои обязанности. И в этом отношении в России многое еще нужно сделать.
Есть ли у Amnesty International какие-то рычаги воздействия на страны, где нарушаются права человека, или вы ограничиваетесь констатацией фактов?
Мы пытаемся обсуждать наши претензии с властями разных стран, и в то же время мы организуем кампании в защиту прав человека. К примеру, члены нашей организации проводили такую кампанию в Шри-Ланке, где после окончания гражданской войны никто не понес ответственности за серьезные нарушения международного права. Мы регулярно обращаемся в Совет Безопасности ООН и другие влиятельные международные организации с призывом оказать влияние на страны, где совершаются преступления. Мы действуем на разных международных уровнях, чтобы добиться прогресса с соблюдением прав человека.
Говорил генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Клаудио Кардоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Результаты исследования знаний школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты представили ЮНИСЕФ и уполномоченные по правам ребенка в Москве. Как показали проведенные опросы, в столичных школах наиболее часто нарушается право на защиту от оскорблений и право на бесплатное базовое образование. Подробности доклада в материале корреспондента «Радио Свобода» Тамары Лиленковой.
В ходе исследования знаний школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты были опрошены учащиеся общеобразовательных и специализированных школ из всех административных округов Москвы, включая детей и семей мигрантов, а также учителя и родителя. Результаты этой работы, по мнению уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Евгения Бунимовича, помогут создать единую государственную концепцию правового воспитания и изменить отношение к детям в обществе.
Как только мы говорим о правах ребенка, о знании прав, о защите прав самими детьми своих прав. Это вызывает во взрослом сообществе достаточное отторжение. Еще не хватало еще какие-то им права давать. Вот когда мы говорим о дискриминации по отношению к детям, то первое, о чем стоит подумать, что в самом этом заявлении, в самом этом мышлении наших взрослых уже существует дискриминация по отношению к детям. К сожалению, часто их воспринимают именно как вот еще неполноценных в этом смысле людей, что они еще должны когда-то стать людьми, что абсолютно абсурдно, потому что даже так объяснять и доказывать этого не надо. Ребенок – человек со своими очень серьезными потребностями, с очень серьезной необходимостью социализации. И многие проблемы, которые нам, взрослым, кажутся не самыми обидными, не самыми страшными, они для детей становятся очень серьезными. И мы на это часто, к сожалению, реагируем тогда, когда это приводит уже к трагическим последствиям.
Исследователи пришли к выводу, что в Москве нет дискриминации со стороны учителей и школьной администрации по полу или национальному признаку. Однако фиксировались случаи дискриминации по уровню материального положения семьи. О степени информированности столичных школьников о своих правах рассказала руководитель исследования, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Колобихина.
Конечно, радует, что уровень информированности в целом о правах у наших школьников московских высок. знание о том, что права существуют, существует определенный набор прав в разных сферах жизнедеятельности, показали, конечно, большинство школьников. Причем международные документы известны даже в лучшей степени, чем российские правовые документы законодательные, которые направлены на защиту прав детей. Мы заметили, что информированность в среде детей растет. Мы опрашивали детей 14-17 лет. И практически во всех округах мы получали такую ситуацию. Дети 14-летние в значительной степени лучше осведомлены о своих правах, чем дети в возрасте 17 лет. То есть процесс, по крайней мере в Москве, я сейчас не могу говорить за всю Россию, но по крайней мере в Москве вот этот просветительский процесс набирает обороты и идет довольно серьезными темпами. Когда мы с детьми говорили о конкретных правах, то уровень информированности оказался гораздо ниже. Не права, связанные с общей декларацией, а права, которые ребенок имеет в повседневной жизни. И когда мы говорим о том, что можно сделать, защищая свои права, здесь реакция детей была более слабой. По поводу терпимости, по поводу пассивности отношения к ситуации, когда права нарушены. Если в семье происходит нарушение прав, причем мы говорили о серьезных нарушениях прав, о физическом насилии, около 40% наших московских детей предлагали потерпеть, вырасти, а потом, значит, уйти из дома, когда сможешь, когда станешь большой. Около 40%. Что касается нарушения прав в школе, тоже очень высокие цифры. Около 20% детей говорили о том, что надо потерпеть, дотерпеть, доучиться, и опасно что-либо предпринимать, иначе это может повлиять на оценки, это может повлиять там, на диплом, не надо никому ничего говорить, надо терпеть.
Итак, несмотря на то, что многие учащиеся имеют представление о способах защиты своих прав, когда возникает такая необходимость, они их не используют. При том, что, как показало исследование, 20% столичных школьников подвергаются некорректному обращению в школе периодически или постоянно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В 11:07 не пропустите программу «Время гостей». Почему российские ученые требуют отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко? Эту тему в программе «Время гостей» обсуждаем с главным ученым, секретарем Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Эдуардом Тропом и председателем Санкт-Петербургской региональной организации профсоюзов Российской академии наук Сергеем Акуловым. Ведет программу Виктор Резунков. Вы можете задавать вопросы нашим гостям. А я напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем вас, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:30. Настало время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Ставрополь для координации расследования теракта вылетел председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В больницах Ставрополя остаются 44 пострадавших при взрыве, который произошел в среду в центре города. Погибли 6 человек. Правозащитная организация Amnesty International в обнародованном докладе о соблюдении прав человека в мире в 2009 году отмечает, что на Северном Кавказе по-прежнему нарушаются права человека. Во Владивостоке в ночь на четверг при исполнении служебных обязанностей погиб милиционер. В городе Малгобек, Ингушетия, в ночь на четверг произошел взрыв. Как сообщили Интерфаксу в штабе временной группировки войск на Северном Кавказе, взрывное устройство было установлено возле кафе на окраине города. В результате взрыва никто не пострадал. В Москву самолетом МЧС доставлен, по уточненным данным, 21 пострадавший в катастрофе туристического автобуса в Турции. Российский омбудсмен Владимир Лукин передал президенту России Дмитрию Медведеву список тюрем и колоний, где наиболее часто нарушаются права заключенных. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов не будут знать покоя, пока не будет остановлена утечка нефти в Мексиканском заливе и ликвидированы ее последствия. Европейский суд по правам человека окончательно отклонил иск российского военного журналиста Григория Пасько. В Судане сегодня пройдет инаугурация Омара аль-Башира, переизбранного президентом страны на недавних выборах. Корпорация Apple стала крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на информационных технологиях. Она опередила по объему рыночной капитализации другого гиганта компьютерного бизнеса – компанию Microsoft. Американский шаттл «Атлантис» благополучно приземлился в среду на мысе Канаверал во Флориде, завершив свой последний полет в космос.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. 25 мая сотрудники тольяттинской милиции отобрали детей у гражданской активистки и журналистки Галины Дмитриевой. Тольяттинские оппозиционеры считают это попыткой давления властей на Дмитриеву, которая недавно опубликовала критический материал про волжский автозавод. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Тольяттинский журналист Юрий Коротков был свидетелем, как 25 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних автозаводского района Тольятти отбирали детей у независимой журналистки, члена революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. По словам Юрия Короткова, милиционеры предъявили Галине Дмитриевой претензии, что ее дети, Никита, которому 2,5 года, и Александра, которой 6 лет, находятся в антисанитарных условиях, так как на полу разбросаны детские вещи. Затем милиционеры начали отбирать детей у Галины Дмитриевой, рассказывает Юрий Коротков.
Примерно в час явились на квартиру Галины Дмитриевой сотрудники милиции, в это время находился там я. Явились сначала трое, у подъезда было еще 2 оперативников, а в конечном счете, я думаю, был человек 8. Сначала они вывели меня силой из квартиры, фактически задержать, они как не оформили. Затем в квартиру явились человек 5 и заявили, что будут отбирать детей. Им это не удалось, они забрали Галину в милицию. Задержание так и не было оформлено, хотя она пробыла там 4 часа. Меня отпустили, я вернулся в квартиру, минут через 20 милиция явился опять. Меня опять силой с помощью 2 сотрудников милиции вывели из квартиры, затем ставили протокол, что дети одни в квартире и без надзора. Вот на этом основании их изъяли. Значит, девочку в штиле поместили в приют, мальчика 2 лет в больницу.
По словам Юрия Короткова, отбирание детей сотрудниками милиции можно считать попыткой давления властей на Галину Дмитриеву, опубликовавшую 23 мая в тольяттинской газете «Город на Волге» критическую статью под заголовком «ВАЗ. Стратегия катастрофы».
Об автовазе. Эта газета тираж 100 тысяч, то есть, сами понимаете, серьезный тираж. Ну вот, очевидно, и реакция. То есть, давление на журналистов с целью прекращения его деятельности.
Оказываемое властями давление на написавшую критическую статью про автоваз журналистку Галину Дмитриеву лишний раз говорит о неблагополучности ситуации на Волжском автозаводе, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Ну, я предполагаю и то, что власть является ответственной, и она заявляла уже о том, что будут созданы новые рабочие места, но самое главное – это создать нормальную морально-психологическую обстановку для сокращаемых и предоставить им эти рабочие места. А вот уж на предмет моногорода, Тольятти моногород, я думаю, что защита рабочих – дело самих рабочих.
После того, как милиционеры отобрали у Галины Дмитриевой детей, они обязали ее проехать вместе с ними в 3-й отдел отдела внутренних дел автозаводского района Тольятти для дачи объяснений. Как рассказала Галина Дмитриева, в отделении милиции ее продержали 4 часа, а затем выставили, отказавшись выдать не только протокол о задержании, который не был составлен, но и справку о нахождении в милиции. Сегодня после жалобы правозащитников в прокуратуру дети были возвращены Галине Дмитриевой. Действия милиции нужно воспринимать как попытку давления на активистку революционной рабочей партии, считает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
У меня вызывает большое удивление, как можно вообще без каких-то там предварительных принятий юридических действий прийти и детей забрать. В любом случае, либо у этой истории должна быть некая предыстория, либо это настолько беспредел совершеннейший. Я даже не знаю, насколько глупо это выглядит со стороны правоохранительных органов. Ну, конечно, в этой ситуации необходимо подробно разбираться о том, что там до этого происходило. Я имею в виду даже не критическую статью, а что юридически происходит с детьми. Меня интересует как бы ситуация с детьми непосредственно. Невозможно вот так вот прийти с первого раза в квартиру и сказать, так, у вас не те условия, мы забираем.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины Скуповой и уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны Козловой отказались комментировать «Радио Свобода» ситуацию с отбиранием милиции детей у активистки революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. Галина Дмитриева намерена обратиться в прокуратуру Тольятти с жалобой на действия сотрудников милиции, отобравших у нее детей и задержавших ее без объяснений 25 мая в отделении милиции. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Владимира. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Лично я таких людей не знаю и фамилии тоже назвать не могу. Но знаю, что за критику власти часто страдают журналисты за публикации какие-нибудь негативные в отношении власти. Во Владимирской области был случай, когда пользователи интернет-форума обсуждали власть и были негативные высказывания, и за это их даже хотели судить. Но чем дело закончилось, не знаю.
Нет, не знаю и думаю, что не узнаю, потому что, ну, мое мнение, что критика должна являться мотивацией к действию властей. То есть, если на критику, ну, невозможно бежать, если человека критикуют власти, они должны принять это к сведению и сделать так, чтобы вопрос решился.
Ну, во время Сталина пострадало много людей. У меня папа даже пострадал. Папа держал пасеку, чтобы нас прокормить. И вдруг его ни за что, ни про что раскулачили. И сослали, бог знает куда. И за критику тогда то же самое.
Нет, не знаю. Но с политикой нашего управления я не согласен.
Знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. За последние годы мне пришлось знать достаточное количество таких людей, причем давление на них оказывалось по-разному. В частности, даже бывало оказывали давление на их работодателей с целью нанести им ущерб. Но мне знакома та сторона дела, которая мало кому знакома. У меня есть знакомые бомжи, и мы им помогаем по возможности. Так вот, они рассказывали, что бывают случаи, когда их подписывают для нападения на конкретного человека. А полгода назад был совершенно уникальный случай, когда пытались подписать беспризорников для нападения на сына одного общественного деятеля. У него был, он критиковал муниципальные власти.
Аркадий, раз... давайте все-таки мы поговорим о людях, которые пострадали именно за критику власти.
Ну да, такие люди мне известны. Здесь, конечно, очень трудно найти концы, но когда им надо учесть, что когда людям предварительно угрожали, а потом случались такие неприятности, здесь связь несомненна. Мне такие случаи известны, их немало.
Это было мнение Аркадия из Москвы. До нас дозвонился Михаил. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, я вас слушаю.
Я критиковал в свое время муниципальные власти города Сестрорецка за ненадлежащую уборку мусора и принципиально предложил им ввести ликвидационную надбавку в эту стоимость пластмассы упаковочной. Вот. Ну, за это они что со мной сделали? Значит, по всяким мелким вопросам, значит, вот я не мог пройти техосмотр автомобиля, а они вот несчастную эту копейку в подоходный налог сами своей властью и затормозили, значит, проход вот техосмотра. Потом еще свет отключили. Ну, в общем, так низко поступили, что я не понимаю, что за государство, извините.
Это был Михаил, а сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, доброе утро. Слава Богу, что такая тема задана, и вопросы получаются, и ответы. В Мордовии осудили редактора газеты Сардаева в Саранске, он работал начальником почты. Он только критиковал Меркушкина Николая Ивановича за то, что он расходовал очень много миллионов деньги. И за это ее осудили на 3 года. Вот Сардаев, вы его не освободили вот во время весенних, как говорится, прощений.
Это был Николай из Мордовии. Сейчас есть у нас еще один звонок от Татьяны Васильевны из Москвы. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
Ну, я, собственно, хотела сказать о журналистах, вот, потому что самые яркие имена – это Холодов, который говорил правду, который пытался критиковать власти, затем Анна Политковская в Узбекистане, вот, и химкинский журналист, к сожалению, я забыла. То есть это очень много журналистов, поэтому очень страшно, что в стране нельзя сказать правду. Вот. Ну, а на мелких, собственно, тоже так же, потому что, как говорят, рыба гниет с головы, поэтому все идет сверху. Поэтому очень жаль, потому если нет критики, то нет, собственно, и улучшения власти. И в этом я вижу, собственно, самый главный страх для России, тупик России, когда нет критики. Вот и все.
Это была Татьяна Васильевна из Москвы. И вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, знаете ли вы людей, пострадавших за критику власти.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 5,5% к уровню апреля прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. За 4 первых месяца года в целом рост ВВП в годовом исчислении составил 3,5%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом квартале 2010 года увеличилась с 24,5% до более чем 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в течение прошлого года эта доля, наоборот, сократилась примерно на 4 процентных пункта. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила прогнозы роста мировой экономики в 2010 году. Общий ее объем увеличится на 4,6%, полагают теперь эксперты организации, а не на 3,4%, как они прогнозировали в ноябре прошлого года. При этом прогноз роста экономики США, крупнейшей в мире, повышен с 2,5% до 3,2%, а 16 стран еврозоны вместе взятых с уровня 0,9% до 1,2%. Рост ВВП Японии составит, как ожидается, 3%, а Китая – 11%. По новому прогнозу, в 2010 году объем экономики России увеличится на 5,5%, Индии – на 8,3%, Бразилии – на 6,5%. Европейская комиссия официально предложила странам Европейского Союза ввести специальный налог на банки, средства от которого должны заместить бюджетные расходы государств, то есть деньги налогоплательщиков, при новых финансовых кризисах. Механизм нового налога, как и его ставки, пока не определены. Как заявил руководитель ведомства Европейской комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье, базой для исчисления налога может стать объем активов банка или его задолженность перед другими финансовыми компаниями, а также собственная прибыль. Речь идет о создании сети национальных резервных фондов за счет средств от нового налога, конкретные ставки которого могут определять правительства стран Европейского Союза. Нынешний финансовый кризис, по экспертным оценкам, обошелся Европейскому Союзу примерно в 5 триллионов долларов в виде кредитов банкам или правительственных гарантий. Это примерно в полтора раза больше общего объема экономики Германии, крупнейшей в Европе.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Ставрополя доставлено 44 пострадавших при взрыве, который произошел в среду в центре города. Погибли 6 человек. Правозащитная организация Amnesty International в обнародованном докладе о соблюдении прав человека в мире в 2009 году отмечает, что на Северном Кавказе по-прежнему нарушаются права человека. В Москву самолетом МЧС доставлен, по уточненным данным, 21 пострадавший в катастрофе туристического автобуса в Турции. Российский омбудсмен Владимир Лукин передал президенту России Дмитрию Медведеву список тюрем и колоний, где наиболее часто нарушаются права заключенных. Следующая сводка новостей на волнах радио. Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Ну, конечно, давайте начнем с самой трагической темы, со взрыва в Ставрополе. Накануне там произошел теракт, и по последним данным 6 человек погибли. В результате этого теракта 44 пострадали, получили ранения. Что об этом сегодня пишут российские газеты?
Ну, по-моему, понятно, что не все, естественно, сегодняшние издания успели отреагировать, поскольку взрыв произошел уже вечером, накануне концерта, поэтому, тем более, комментариев не так много, но, тем не менее, они есть. Взорванный концерт газеты «Известия», концертная мина газеты «Время новостей», террористы сорвали концерт газета «Коммерсант». Прибывший на место происшествия губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский назвал случившееся жестокой беспрецедентной провокацией, которая направлена на то, чтобы расшатать национальное равновесие в крае, цитирует губернатора газета «Коммерсант». Завтра, послезавтра мы ждали приезда полномочного представителя президента в КФО Александра Хлопонина, добавил губернатор. Скорее всего, это была еще и направленная акция в связи с приездом полпреда, чтобы расшатать наши соседствующие отношения. Конец цитаты. Каким-то силам очень не нравится, что Северный Кавказ становится стабильным и привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов регионом. И таким образом они пытаются помешать этому процессу, заявил в свою очередь в связи со взрывом в Ставрополе президент Чечни Рамзан Кадыров. По предварительной версии следствия, теракт могли организовать местные националисты. Как раз на днях исполнилось 3 года со дня массового столкновения Ставрополя между кавказцами и славянами, вызвавшего большой общественный резонанс, напоминает газета «Коммерсант». В драке 24 мая 2007 года погиб чеченский студент Гилани Атаев. Через 9 дней в ночь на 3 августа в городе были убиты студенты Ставропольского госуниверситета и Ставропольского политехнического института Виктор Чадин и Павел Блохин. Сначала это преступление сочли местью за гибель чеченца, однако вскоре по обвинению в этом убийстве был арестован уроженец Черкесска Андрей Кейлин. Впрочем, дело в отношении него развалилось уже в сентябре 2007 года. Господин Кейлин был освобожден за отсутствием в его действиях состава преступления, напоминает газета «Коммерсант». Никаких провокаций по отношению к артистам после случившегося не было, сказал «Коммерсанту» администратор «Войнаха». Это ансамбль, на концерт который, собственно говоря, и приходили люди. В целях обеспечения безопасности наших артистов, подчеркиваю, по нашей просьбе милиция тщательно проверила 3 наших автобуса перед обратной дорогой. По его словам, случившегося никак не повлияет на гастрольный график «Войнаха», цитирует администратора этого ансамбля газета «Коммерсант». А вот какая-то знаковая история. Российская газета открывает первую полосу. Заголовок публикации «Час войне, но время жизни». Александр Хлопонин намерен решить острые проблемы Северного Кавказа скорейшим созданием нормальных условий для жизни и работы людей. Вице-премьер и полпред президента в Северном Кавказе, в Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин начал свою деятельность с разработки комплексной стратегии социально-экономического развития округа. Занимаясь этим, он уже побывал во всех субъектах округа, оценил социально-экономические состояние и потенциал. И вот, собственно говоря, что собирается, каким образом все это реорганизовывать, господин Хлопонин и поделился с российской газетой. Еще любопытная история в связи, которой можно каким-то образом продлить историю, как бы протянуть историю с терактами. Судя по всему, билеты и в автобусе в том числе, будут теперь именные. Об этом сегодня пишет в первополосной публикации газета «Время новостей» «Правила перевозки террористов». Министерство транспорта предлагает сделать билеты на междугородные автобусные рейсы в России именными, как авиационные или железнодорожные. Технически эту проблему можно решить в следующем году, считают эксперты ведомств. Сбор информации о передвижении граждан на автобусах предполагается возложить на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей» на первой полосе.
Спасибо, Надежда. Это была наш обозреватель прессы Надежда Перцева. К теме взрыва в Ставрополе мы вернемся в следующем части нашей программы. Продолжается время свободы. В интернете появилась новая мусульманская социальная сеть «Мадина», предназначенная, как пишут ее организаторы, для объединения мусульман всего мира. Цель проекта – создать площадку для общения мусульманской молодежи и изменить мусульманский мир к лучшему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Социальная сеть «Мадина», которая создана канадской компанией «Мадина Медиа Корп», во многом повторяет Facebook. У ее пользователей есть возможность загрузить на сайт видеоролики и музыкальные треки, объединяться в группы, организовывать обсуждения, вести блоги. Создатели сайта подчеркивают, что на нем не будет контента, который мусульмане могли бы счесть неприемлемым и оскорбительным. Социальная сеть «Мадина», как пишут его организаторы, предназначена для объединения мусульман и привнесения изменения к лучшему в мусульманский мир. Руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Аббасов появление новой социальной сети приветствует.
Любой элемент познания друг друга, он может расцениваться только положительно, потому что сегодня мы, к сожалению, мало имеем информации как на территории Российской Федерации друг о друге, так и, безусловно, в мире. И один из призывов священного Корана, священный аят, гласит, что Всевышний создал нас разными народами и племенами для того, чтобы мы познавали друг друга. Поэтому можно сказать, что это расценивается именно в этом качестве. Создается сегодня современная такая возможность, и ислам старается использовать все современные средства связи для того, чтобы познать друг друга, тому, чему призывает нас Всевышний Аллах.
Как вы считаете, есть ли вероятность, что новая социальная сеть станет некой платформой для общения каких-то экстремистски настроенных людей?
Надеемся, что это будет пресекаться, потому что пока тяжело об этом сказать, но сегодня экстремисты объединяются в различных других сетях и ведут эту работу, но я не думаю, что этот проект будет нацелен на это, да, но время покажет, безусловно, и наоборот, это еще раз послужит именно тому, чтобы там участвовали все слои нашего населения, и очень часто бывает, что наши молодые специалисты, имамы, священнослужители участвуют активно для того, чтобы противодействовать развитию экстремизма и терроризма.
Интернет-эксперт Антон Носик напоминает, что «Мадина» далеко не первая мусульманская социальная сеть. Он считает, что ее дальнейшее существование уже никак не будет связано с религией, которая объединила посетителей сайта. Скорее, все будет зависеть от профессионализма создателей нового интернет-ресурса.
Социальные сети – это же как рестораны и любые другие предприятия массового обслуживания. Вы можете создать ресторан вокруг личности шеф-повара, а можете вокруг определенного вида блюд, или можете создать ресторан этнической кухни, допустим, уйгурской, или, допустим, вьетнамской или еврейской. И будет ли ваш ресторан востребован, и будет ли ваш ресторан популярен, зависит, в общем, по большому счету, не от того, какую кухню вы выберете профильной, а от того, вкусно ли в нем будут кормить, и какая в нем будет обстановка, хорошо ли в нем будут обслуживать и так далее. Ислам, как вероисповедание, это один из великого множества способов определить профилирование социальной сети. Есть способы возрастные, как Facebook и ВКонтакте, ориентированные преимущественно на молодежь и студенчество изначально, или наоборот, вспомни РБКшный, ориентированный на пожилых людей, на пенсионеров. Вопрос не в том, какой принцип объединения придумают создатели социальной сети, а в том, насколько людям, подпадающим под формальный критерий, понравится в этой сети участвовать. У мусульманских сетей не так мало, и в этом нет ничего реально нового, в том числе и англоязычных, и арабоязычных, и даже русскоязычных. И получится решили сделать эту историю популярной, связано совершенно никак не с пророком, а связано с конкретным программированием, дизайном интерфейсов и стартовым маркетингом этого проекта.
Редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов предполагает, что новая мусульманская социальная сеть может стать объектом пристального внимания со стороны спецслужб самых разных стран.
Вообще большинство форумов в сети, где обсуждаются подобные темы и где собирается мусульманская молодежь, она становится объектом, в общем, достаточно автоматически. И эти форумы не только мониторятся соответствующими спецслужбами, но и часто оперативники этих спецслужб участвуют в этих форумах, иногда направляя дискуссию в нужную сторону, иногда просто выявляя тех людей, которые им интересны. Так что я думаю, что здесь это вполне возможно.
У российских спецслужб есть ли какой-то опыт работы в интернете?
У российских спецслужб совершенно другой подход. Российские спецслужбы считают, что решить проблему можно, просто закрывая такие сайты. Собственно, этим объяснены все вот эти компании, которые устраиваются вокруг Кавказ-центра и других ресурсов, потому что то ли нет специалистов, то ли нет желания работать немножко потоньше, чем просто обычными запретами или интернет-блокингом, явление, которое стало очень популярным последние несколько лет, когда по запросу одного из там областных или региональных судов доступ к ресурсам, где обсуждаются те или иные темы, могут быть закрыты на основании законодательства об экстремизме. И много раз поднимался вопрос, в том числе с беседами с сотрудниками российских спецслужб, что, может быть, вам лучше как-то отслеживать то, что там происходит, а не загонять проблему внутрь. Но всегда ответ следовал, что нет, мы должны бороться с пропагандой, а любые такие вещи могут использоваться для пропаганды, поэтому давайте лучше это дело как-то закрывать и запрещать.
Канадская компания Madina Media заявила о своих планах по созданию бесплатной сетевой энциклопедии «Илмпедия». Мусульман не устраивает информация об исламе, которая размещена в другой популярной энциклопедии – Википедии. Утверждается, что некоторые статьи здесь носят антиисламский характер. Сейчас «Илмпедия» ищет редакторов-добровольцев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к событиям в Ставрополе. Вот как только что сообщил Интерфакс, число погибших в результате теракта в Ставрополе возросло до 7 человек. Я напомню, что взрыв произошел накануне около 18 часов 45 минут по московскому времени в Ставрополе возле здания, прилегающего к Дому культуры и спорта. Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта чеченского ансамбля танца «Война». Легенда Кавказа, и в больнице Ставрополя доставлены 44 пострадавших. Они все с ранениями разной степени тяжести. Как тоже стало известно, совсем недавно в Ставрополь для координации расследования теракта вылетел председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Но в начале следующего часа о версиях случившегося мы поговорим с Иваном Суховым, обозревателем газеты «Время новостей» и экспертом по Северному Кавказу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».